В Москве 19 часов 7 минут.
На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Мы начнем этот час с передачи о русском языке «От А до Я». А в ней вас ждет рассказ о лингвистической экспертизе. Программу подготовила Лиля Пальвелева.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях доктор юридических наук, профессор, председатель Высшего совета партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский.
Далее программа «Мумина Шакирова», простите, «Формула кино». Российская киноиндустрия переходит на новые цифровые стандарты.
Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Ее тема «Джаз и смех».
И в конце часа передачи «События недели» «Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода писатель, публицист, в прошлом известный политик Юрий Болдырев.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя», а час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
В год выборов в Государственную Думу в России возродилась изрядно подзабытая уже практика судебного преследования оппозиционно настроенных по отношению к власти авторов печатных текстов. Тут и закон об экстремизме вовремя подоспел. Его многие критикуют за слишком расширительное толкование этого понятия «экстремизм». Как бы то ни было, по инициативе прокуратуры Западного административного округа Краснодарского края сейчас судят публициста, члена бюро партии «Яблоко» Андрея Пиантковского за два его сборника статей, в которых заявляют, есть призывы к враждебным действиям и высказывания уничижительного характера в отношении отдельных социальных групп и национальностей. Лингвистическая экспертиза проведена сотрудником той же самой прокуратуры. Схожие обвинения выдвинуты против известного писателя-сатирика Виктора Шендеровича. Ему слово.
Дело находится на, видимо, завершающем этапе, по крайней мере, так мне сказал следователь в Гагаринской прокуратуре. Но это длительный завершающий этап, потому что готовится психолого-лингвистическая экспертиза, призванная выяснить, имеется ли состав преступления в тексте в моем блоге в интернет-журнале.
А знаете ли вы, кто готовит эту экспертизу?
Нет, я не знаю, кто. Я знаю, когда ее будут готовить. Следователь сказал, что очень большая очередь на такие экспертизы, и раньше 2009 года они не уложатся, поэтому я пока живу спокойно. Может быть, они будут исследовать еще лет 30 будут исследовать, это нехитрые три абзаца. Я думаю так, это способ спустить дело на тормозах, потому что оно слишком, очевидно, позорное для того, чтобы делать из этого уголовное дело, привлекать. О чем я могу только мечтать, потому что, конечно, высечь их всех в суде прилюдно, это было бы большое удовольствие. Они это все понимают, они понимают, насколько глупо они будут выглядеть. С другой стороны, так устроен этот механизм, этот клапан работает в одну сторону, пропускает, а в другую, уже если заведено, они не могут просто извиниться и сказать, знаете, мы не должны были открывать этого дела, потому что следователь пытался. Но ему из городской прокуратуры велели расследовать.
А все-таки что за тексты были?
Я там по двум статьям Уголовного кодекса: разжигание классовой межнациональной розни. Обиделся гражданин Ёлкин из Хабаровска, изучившие мои тексты, там несколько пунктов, там 4 пункта, давайте то, что вспомню. Он обиделся за магометанство, потому что я написал, что в том случае война шла между цивилизацией западной и цивилизацией людоедской по факту. Он попытался приписать мне ненависть к исламу. Между тем, я говорил о цивилизации людоедской, которая ходит с исламскими знаменами. Это проблема ислама, мне кажется, дистанцироваться от Бен Ладена и Муллы Омара. Если он это не делает, ну, это его проблема. Я говорю не об исламе, повторяю, а о существующей цивилизации, от Бен Ладена до Хамаса. Пунктом он тоже был межнациональный. Я поздравил год назад всех читателей моего интернет-журнала с еврейским Новым годом, написавши, что если верить Библии, то все немножечко евреи. И товарищ Ёлкин из Хабаровска, заявление в прокуратуру, написал, что я тут нарушил статью Конституции 26-ю, которая позволяет человеку самому определять свою национальность, а я всех записал евреями. Я отдельно пояснил в пояснении следователю, что, говоря о том, что все люди в той или иной степени евреи, я не имел в виду гражданина Ёлкина из Хабаровска. Мы эту епитимию, значит, сняли таким образом. И так далее. В общем, это, конечно, я предполагаю потом опубликовать. Я все жду, мне обещали прислать, собственно, заявление гражданина Ёлкина. Все никак не сделают.
А экспертизу вам обещают показать?
Конечно, покажут. Куда же они денутся, когда она будет? Было бы любопытно.
Лингвистическую экспертизу проводят не только работники прокуратур, как в случае с Виктором Шендеровичем и Андреем Пиантковским. Также этим занимаются в равноудаленном от участников судебных процессов месте в Академическом институте русского языка имени Виноградова. Его старший научный сотрудник Ирина Левантина рассказывает.
Есть две разных вещи. Есть экспертиза в собственном смысле. Она производится по решению суда или по постановлению, скажем, следователя. В этом случае эксперт дает подписку об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Это называется экспертиза.
Лингвистическая.
Лингвистическая. Ну, бывают разные, филологическая, какая-нибудь еще. Комплексная, с разными оттенками бывает. Бывает еще другая вещь, так называемое заключение специалиста, когда, скажем, какая-то из сторон обращается до суда, и институт готовит заключение на какую-то тему, скажем, честь и достоинство. Очень часто не суд назначает экспертизу, а одна из сторон, скажем так, которая считает себя опороченной, или очень часто, наоборот, то средство массовой информации. Они приходят к нам, и часто бывает, что мы можем помочь доказать, что тут либо нет в форме утверждения, либо не об этом человеке, либо не негативные сведения.
Либо вот, наоборот, а негативные.
Иногда мы тут совершенно объективны. Очень часто один раз так в их пользу получается, другой раз. Эти заключения, ну, в общем, то, что я, например, пишу, они всегда совершенно однотипные, основаны на одних и тех же принципах. То есть меня никто не поймает, что я в одном случае написала так, а в другом аналогичном случае по-другому.
Ирина, какая-то специальная группа в институте есть?
Да, в институте есть служба русского языка. И эта служба занимается разными вещами. В частности, у нас есть бесплатная справочная служба, в которую можно звонить и спрашивать, как пишет слово «инженер». Кроме того, она занимается еще и такими экспертизами.
Тут требуется особая квалификация. У юридических документов, говорит Ирина Левантина, специфический язык и своя система понятий.
Ведь мы, когда говорим на естественном языке, то значения слов, которые мы используем, очень расплывчаты. У каждого человека свои оттенки словоупотребления. В законе должно быть все определено абсолютно четко, чтобы было поменьше простора для произвола. А значит, это уже не будут слова естественного языка, это будут слова юридического языка, но хорошо все-таки, когда между ними нет такого противоречия, как, скажем, с этой пропагандой, когда в результате даже сами юристы все время сбиваются и путаются между двумя значениями слов. Конечно, когда берется не какой-то эксцесс исполнителя, а нормальное слово русского языка, и ему придается более узкое терминологическое юридическое значение, возникают тоже проблемы, как часто бывает с оскорблением. Вот слово «оскорбление» в законе определено, и оно определено более узко, чем его значение в языке. В языке ведь мы оскорбление понимаем очень широко.
Да вот. Даже взглядом можно оскорбить.
Можно оскорбить взглядом, но это же не оскорбление, как уголовное преступление. А оскорбление – это же статья Уголовного кодекса. Там оскорбление в законе определено не очень четко, но, в общем, там есть идея неприличной формы, в частности. То есть вот то, что направлено на другого человека, что-то плохое и при этом в неприличной форме. Вообще-то желательно, чтобы закон толковался буквально. Потому что если мы будем как-то выхватывать из этих формулировок по кусочку, кто-то мимо прошел, выругался, а я оскорблена тем, что при мне ругаются, и буду требовать, чтобы его судили. Нет, в законе два требования, чтобы это было адресовано мне, было плохое, вот плохое адресованное мне, и второе, чтобы в неприличной форме. То есть два вот этих признака даны. И в результате получаются известные случаи всем нам, когда с человеческой точки зрения ясно, что оскорбил, а по закону получается, что оскорбления нет.
Ирина, с какими экспертизами вам чаще всего приходится сталкиваться?
Ну, это защита чести и достоинства. Однажды я писала экспертизу, один актер требовал компенсации, потому что его назвали малоизвестным актером. Очень хорошо, что есть постановление Пленума Верховного Суда. У него масса недостатков, но все же оно есть. И там совершенно четко написано, что порочащими считаются сведения в форме утверждения, и это сведения о совершении аморальных или противоправных действий.
То есть то, вот, что он малоизвестен?
Да, это, конечно, сюда не подходит. Замечательно, что есть такое постановление. Не то, что вот мы просто, заглянув в свое сердце, должны говорить, порочит или не порочит. К чему я это говорю? Сейчас активно очень применяются статьи о терроризме и о разжигании межнациональной розни. И, к сожалению, к этим статьям таких разъяснений с четкими критериями нету. Поэтому, когда нам предлагают на экспертизу разные тексты на эти темы, мы должны сами что-то такое придумывать, какие-то критерии. критерии. А это неправильно. Если бы было подобное разъяснение решения Пленума Верховного Суда, что такие-то, такие-то и такие-то критерии, то тогда лингвисты-эксперты могли бы четко отвечать на конкретные совершенно вопросы. И именно расплывчатость и двусмысленность закона, множественность возможных толкований и приводит к произволу. Когда кто-то просто неудобен, его можно убрать при помощи закона.
И как тут не вспомнить русскую пословицу? Закон, что дышло, как повернул, так и вышло.
Лилия Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя».
В этом часе у нас в гостях доктор юридических наук, профессор, председатель Высшего совета партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский.
Михаил, чем вам запомнилась минувшая неделя?
Ну, надо сказать, что эта неделя была для меня достаточно степени тяжелой, потому что я болел, но вынужден был продолжать работать. В этой связи мне было тяжело, у меня было довольно много интервью, телевизионных, радио, газетных интервью. Фактически все сводилось к тому, что я разъяснял, отвечал на вопросы касательно программы партии «Гражданская сила», того, чем мы отличаемся от других партий. Было несколько телевизионных дебатов. Наверное, это основное. Было одно важное семейное событие, но я о нем пока рассказывать не буду.
Скажите, а из событий, происходящих в России или в мире, что-то произвело на вас сильные впечатления на минувшей неделе?
Ну, во-первых, ожидание назначения нового правительства. Это, так сказать, такое интересное состояние. События в мире, пожалуй, нет. События в России. Очень был рад, когда нашли наших путешественников в Китае. Это очень порадовало.
Ну, а что касается ожидания назначения нового правительства, может быть, какие-то прогнозы у вас есть? Может быть, скажете, чего вы ожидаете от этого?
Я, на самом деле, думаю, что будет довольно сильно изменена структура правительства. Я думаю, что несколько министерств будет разделено. Вот у меня есть такое ощущение. Персоналии называть не буду, хотя есть какие-то свои представления, просто считаю это неэтичным. Это прерогатива исключительно премьер-министра и президента. Но я думаю, что, ну, как, впрочем, большинство обозревателей, что, так сказать, не все министры останутся при портфелях. Думаю, что появятся новые люди. У меня есть ощущение, что это не будет тасование одной колоды.
Доктор юридических наук, профессор, лидер партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский, гость рубрики «Моя неделя».
Ну а воскресный цикл передачи «Свободный день» продолжает программа «Формула кино». Ее подготовил наш коллега Мумин Шакиров.
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Еще не стихли споры о том, что лучше – изображение на кинопленке или в цифровом формате, а ведущие кинодержавы уже заявили – киноиндустрия переходит на новые цифровые стандарты. Без преувеличения в кинематографе происходит очередная техническая революция, сравнимая с появлением видеомагнитофонов в нашей жизни. Да-да, старый добрый киномеханик, который целое столетие виртуозно заряжал кинопленку в кинопроектор и зажигал свет на большом экране, уходит в прошлое. На смену ему приходит инженер или технарь, который легким движением руки вставляет в аппарат или магнитофон жесткий диск величиной в стандартный диктофон, и, пожалуйста, смотрите в современном кинотеатре свой очередной блокбастер с бюджетом в пару сотен миллионов долларов. В США около 3000 кинотеатров демонстрируют фильмы в электронном формате. В Европе таких кинопроекторов насчитывается несколько сотен. Генеральный директор компании «Кинопроект» Игорь Киселев – человек, известный в российской киноиндустрии. Он один из тех профессионалов, кто принимал участие в техническом переоборудовании бывшего бывшего конференц-зала газеты «Известия» и превращение его в 1996 году в самый престижный на тот момент премьерный кинозал, оснащенный стереосистемами Dolby. Сегодня одно из направлений деятельности его фирмы – это перевод кинотеатров на цифровую систему показа.
Переход на цифровой показ обусловлен несколькими принципами. Первое – это развитие цифровых технологий в телевидении и радиовещании и переход от так называемого аналогового вещания на цифровое вещание. Второе – тот факт, что качество телевизионного изображения на сегодняшний день достаточно серьезно приближается к качеству изображения, получаемого на кинопленке. И третий – это экономический фактор, который подстегивает кинопроизводство создавать продукцию, конкурентоспособную тем другим видам аудиовизуальных средств развлечений, которые агрессивно действуют на рынке. Имеется в виду телевидение, имеется в виду DVD, развитие проекционных систем, домашних кинотеатров и прочее, прочее. Как только появилось телевидение, начиная там с послевоенного времени, кинематограф все время с ним находится в непрерывной борьбе, это подобно гонке вооружений. Одни создают черно-белое телевидение, кинематограф создает цветное кино. Телевидение создает цветное телевидение, кинематограф делает многоканальный звук. Телевидение переходит на многоканальный звук, кинематограф должен делать очередной рывок. Интерактивное кино и так дальше, и так дальше.
Поговорим вначале об экономическом эффекте при переходе на цифровой показ. Он впечатляет.
Допустим, возьмем такой пример, как фильм «Человек-паук 2», который был напечатан в Голливуде количеством 40 тысяч копий, при средней цене копии там порядка 1000-1200 долларов. То вот эти вот колоссальные деньги, которые идут, это без способов доставки копий, это без гарантии защиты этой копии от пиратского копирования, потому что их надо развести в кинотеатры Соединенных Штатов, там, Америки, по всему миру, а только в Соединенных Штатах насчитывается 35 тысяч экранов. Потом, после проката, эту пленку надо привезти назад, подвергнуть ее утилизации. Это сопряжено, как и производство кинопленки, с химическими процессами и с определенными затратами по защите окружающей среды. И когда посчитали, сколько же при этом стоит цифровой носитель, то есть жесткий диск, оказалось, что цифровой носитель стоит порядка 160 долларов на сегодняшний день. Доставить его можно в любой кинотеатр за любое количество дней до премьеры. Все равно это просто кусок железа, на котором закачан некий файл, который нельзя открыть до получения ключа авторизации от студии или от дистрибьютора. То есть гарантия защиты от копирования приближена к 100 на сегодняшний день. Кроме этого, на этом диске записан фильм в качестве, соответствующем качеству 35 миллиметров. И этот фильм нельзя скопировать с экрана во время первого показа или как любого последующего, потому что картинка защищена системой, называемой водяные знаки или Watermark System, филипповская разработка, которая незаметна для человеческого глаза, но при записи на видеокамеру она создает такое белое мутное поле, то есть изображение не проявляется. Когда все это было посчитано, то оказалось, что только на экономии перехода с кинопленки на цифровые носители голливудские студии имеют возможность, что и было реализовано в Соединенных Штатах, бесплатно поставить цифровые киноустановки в кинотеатры. То есть экономия такая, что все затраты оправдываются в течение первого года эксплуатации.
Возьмем, к примеру, тот же фильм «Человек-паук 2». Бюджет картины – 200 миллионов долларов. На печать 40 тысяч копий ушло около 40 миллионов долларов, плюс доставка по всей планете с уплатой таможенных пошлин, плюс возврат и уничтожение нескольких сотен тонн кинопленки после завершения проката. Это больше, чем пятая часть расходов на само производство картины. Цифровой носитель стоимостью в 160 долларов в упаковке весит меньше килограмма. Соответственно, доставка и обслуживание дешевле в разы. Российские кинематографисты не отказываются от цифрового показа. Но, по словам Игоря Киселева, переход к новому формату сопряжен с определенными сложностями.
Здесь тормозом являются не кинотеатры. Отсутствует непосредственно контент, непосредственно фильмы на цифровых носителях. Здесь тормозом являются дистрибьюторы, которые на сегодняшний день не имеют отлаженной схемы, как отлицензировать, получить прокатное удостоверение, – как продать эту кинокопию, как ее доставить, как поставить эти ключи авторизации. Это процесс, который требует серьезного переоснащения внутри самой структуры компании дистрибьюторов фильмов, потому что это принципиально другая техника, если раньше... И сейчас дистрибьюторы, они на кинорынке подписали некое количество контрактов с кинотеатрами, получили необходимое количество фильмокопий, которые нужно напечатать, физически рассылают его в кинотеатры, и потом делают там второй круг, третью категорию. То есть все вроде бы годами устоявшаяся тенденция. Соответствующий уровень специалистов, которые работают в этой системе, для них переход на цифровые технологии, то есть работа с непосредственным онлайн-интернет-технологиями, технологиями, со спутниками канала передачи данных, наверное, не так проста, как кажется инициативной группе там, людей, которые этим просто занимаются много лет. Как только этот процесс будет преодолен, то с этим все в порядке. Следующий этап развития технологии – оптоволоконная доставка через FTP-серверы не представляет никакого проблемы вообще, но весь интерес состоит в том, чтобы доставлять контент, то есть фильм на цифровом носителе называется контент, чтобы доставлять его в удаленные места, как раз в те места, которые никуда, в принципе, невозможно или очень сложно привезти фильмокопию. Вот, мы с вами находимся здесь, в Ханты-Мансийском округе, здесь работает порядка 80 киноустановок или видеоустановок, из них, там, может быть, 40 находятся в местах, куда можно долететь только вертолетом или летом прийти по воде. 9 месяцев в году только вертолетом. Какова цена доставки фильмокопии или даже того же самого жесткого диска? Сейчас цена 1 гигабайта информации, которую мы имеем возможность получать через спутниковые каналы связи, трафик, да, как мы его называем, стремительно просто рынок цен рушится вниз. Такова скорость сейчас доставки контента.
Моим собеседником был генеральный директор компании «Кинопроект» Игорь Киселев. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» подготовил и вел на волнах «Радио Свобода» мой коллега Мумин Шакиров.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите очередной выпуск программы нашего корреспондента в Париже Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Тема программы «Джаз и смех».
Затем передача событий недели «Особый взгляд». У нас в гостях писатель, публицист, в прошлом известный политик и общественный деятель Юрий Болдырев.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, как всегда, наши слушатели смогут по телефону прямого эфира. Наш номер 8 800 200 ровно 2212.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода» в Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Справедливая Россия» и «Гражданская сила» провели сегодня предвыборные съезды. Делегаты утвердили списки кандидатов на выборах Госдумы 2 декабря. Федеральный список «Справедливой России» возглавил Сергей Миронов, а список «Гражданской силы» — Михаил Борщевский. В Петербурге региональная конференция коалиции «Другая Россия» утвердила единым кандидатом в президенты от оппозиции лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Он победил во втором туре. В Грузии по обвинению в коррупции сегодня задержан Михаил Карили, бывший представитель президента в регионе Шидака, граничащим с зоной грузино-осетинского конфликта. В Шатуйском районе Чечни в результате взрыва погиб военнослужащий, еще двое получили ранения. В селении Вашендаруи в доме военнослужащего батальона «Запад» взорвался снаряд, по предварительной версии, из-за неосторожного обращения.
В Афганистане пропали двое итальянских военнослужащих, а также их водитель афганец и переводчик. Связь с итальянцами была потеряна в субботу после того, как они проехали через блокпост в провинции Герат на западе страны. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня проходит международная встреча по Афганистану. Обсуждаются оказание помощи афганским властным структурам, создание национальных сил безопасности и борьба с производством опийного мака. Американское командование не рассматривает планов военной операции в Иране. Об этом в интервью арабскому телеканалу «Аль-Джазира» заявил глава Центрального командования США на Ближнем Востоке адмирал Уильям Фалун. В Иране, по сообщениям СМИ, закрыты офисы интернет-агентства, опубликовавшего материалы, критические по отношению к президенту Махмуду Ахмадинеджаду. Во Франции в возрасте 84 лет вчера вечером скончался известный актер-мим Марсель Марсо. О смерти актера сегодня сообщили его близкие.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Бадай.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях писатель, публицист Юрий Болдырев.
Сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу нашего корреспондента в Париже Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Среди ваших традиционных вопросов самый повторяющийся – джазовые коллекции. Какие коллекции компактов наиболее удачны, на что имеет смысл обратить внимание? У микрофона всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий и 9 минут джаза. Начнем вот с этой коллекции. Она и оригинальна, и даже для компактов компактна.
Oh, I always got by with my hidey high. I thought that bop wouldn't last but a little while. Till I met a chick who thought that bop was slick. So I tried to change my style. But I beat when I should have bopped. I leaped when I should have lopped. I was walking on air till she called me a square. Cause I beeped when I should have bopped. I dipped when I should have flipped. I dripped when I should have hipped. My romance was fine till I got out of line. And I beeped when I should have bopped. Ooh-ya coo, ooh-ya coo, ooh-ya douche, ooh-ya poo. It all sounds the same to me. Bobbly-da, dobbly-blah, dobbly-boo, spiddly-bah. Is it something that they serve with tea? I beeped
when I should have bopped. Вместо того, чтобы бопать, я бипал. Шуточная пьеска Дизи Гиллеспи в исполнении оркестра Кэба Кэллоуэя, Нью-Йорк, сентябрь 49 года. «Джаз и юмор» — так называется эта коллекция джазовых пьес и песен, выпущенная фирмой «Сага Джаз». Юмор в джазе проявлялся либо напрямую в тексте песен и юморесок, либо в музыкальной форме. Скажем, изображение городских шумов, походки, неожиданного клаксона автобуса, смеха труб и тромбонов, ужаса, изображаемого ритм-группой. Юмор в джазе – это продолжение водевильной традиции. Ведь в ранние годы джаз звал танцевать, но и развлекал. Часто джазовые композиции чередовались с выступлениями комиков. Весьма часто сами джазмены шпарили шутками и анекдотами. Отсюда, кстати, и традиция ведущих, которые также, даже объявляя составы оркестров или названия пьес, откалывали чисто эстрадные хохмы. Лафинг Луи, смеющийся Луи, Луи Армстронг в своей обычной роли трубача, певца и отменного шутника. Оркестр Сачмо, 24 апреля 1933 года, Чикаго.
Look y'all, I wake up every morning and I have to laugh. 'Cause I look on the wall and I see my photograph. Yeah, man. They call me Larry Lewis. But you cats must play yourself because you won't let me swing. Look out there. Yeah. Now get a load of this now, you cat.
Среди самых неотразимых хохмачей джаза, кроме Сачмо и Кэба Кэллоуэя, конечно же, Диз Де Виз, Дизи Гиллеспи. Чарли Паркер и Гиллеспи в музыкальном смысле понимали друг друга с полуслова, но птица, в личной жизни отнюдь не лишенный чувства юмора, не мог понять, почему Дизи постоянно смешит публику. Однажды птица и Колтрейн стояли в баре и наблюдали, как Диз валяет дурака на сцене. Паркер был в недоумении. Трейн прокомментировал это так: «Гиллеспи действительно сердечный человек. Я лично не способен сказать в зал «будьте счастливы». А у него это выходит самым натуральным образом. Как и у Сачмо, добавим мы, и у Дюка Эллингтона.
Shooby-dooby means that I love you, and ooh, that means I love ooh too. As I passed by, I could hear her say, we'd better hurry and name the day, because ooh, shooby-dooby, ooh, 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 shooby-dooby, ooh. Shooby-dooby means I love you. Well, shooby-dooby.
Ooh, shooby-dooby. Я не нашел ни одного словаря, в котором были бы подобные слова. Но Дизи Гиллеспи переводит их сам. Перевод несложный. I love you. Дизи Гиллеспи, труба и вокал, Билл Грэхэм, баритон-саксофон, Уинтон Келли, рояль, Берни Грикс, контрабас, Эл Джонс, ударные, Джо Кэрролл, второй вокал. Чикаго, 1952 года. Любимой шуткой Дизи была фраза «And now I'd like to introduce the members of the band». Само собой, Дизи не представлял публике своих музыкантов, а начинал знакомить саксофониста с пианистом, пианиста с ударником, контрабасиста с певцом и так далее. St. Louis Blues великого W.C. Handy. На самом деле это испанизированная пародия на знаменитый блюз, сыгранная 29 марта 1926 года в Нью-Йорке большим оркестром Поля Уайтмана. Расстанемся мы под «Авокадо Сид Суп Симфони», симфонию супа из семечек авокадо. But dance rhythm, but dance rhythm. Let your feet go now. I feel be mum. Pop dim a leave a loo. Five in the night. And booty, what's the booty there? But dance rhythm. But dance rhythm. But dance rhythm. Let your feet go now. Pop dim a leave a loo to be pop. But Авокадо Сид Суп Симфони, симфония супа из семечек авокадо, трио Слима Гайарда, город ангелов, 45-й год. В подкаст «9 минут джаза» вы найдете на нашем сайте свободанews.ру. Приятного вам уикенда и удачной недели. Чао, бабай.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Программа «События недели. Особый взгляд» на волнах «Радио Свобода». Рядом с нами в студии Юрий Болдырев, ныне писатель и публицист, в прошлом известный политик. Юрий Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с обзором важнейших событий недели.
В России продолжается предвыборная кампания. Многие политические партии уже провели предвыборные съезды и утвердили списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. Кандидатом в президенты от петербургской оппозиции стал Гарий Каспаров. Это решение приняли делегаты конференции коалиции «Другая Россия». В Подмосковье в автокатастрофе погиб губернатор Костромской области Виктор Шершунов. Михаил Касьянов избран главой новой партии «Народ за демократию и справедливость». Израиль объявил сектор Газа враждебной территорией. Исполняющий обязанности министра обороны России Анатолий Сердюков подал в отставку. Бывшему главе администрации Ачхой-Мартановского района Чечни Шамилю Бураеву предъявлено обвинение в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. В Назране прошла массовая акция протеста с требованием к властям привлечь к уголовной ответственности виновных в похищениях людей. В Дагестане в результате спецоперации убит лидер боевиков Рпани Халилов. Мосгорсуд отказался прекратить уголовное дело против Михаила Ходорковского об отмывании денежных средств. В Бейруте в результате теракта погиб член парламента Ливана, известный противник Сирии Антуан Ганем. В Москве задержан офицер ФСБ Юрий Гайдуков по подозрению в получении взятки в 1 миллион евро. Мировые цены на нефть достигли нового рекордного уровня свыше $80 за баррель. Европейский суд первой инстанции подтвердил, что американская корпорация Microsoft нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза. В Москве в возрасте 78 лет скончался известный социолог Борис Грушин. Во Франции на 84-м году жизни скончался известный актер-мим Марсель Марсо. Российское министерство природных ресурсов заявило, что хребет Ломоносова и так называемое поднятие Менделеева в Северном Ледовитом океане являются частью континентального шельфа России. Фильм «Анна Политковская. Последнее интервью» получил премию Российской академии телевидения ТЭФИ-2007 в номинации «Специальный репортаж. Журналистское расследование».
С кратким обзором важнейших событий недели познакомил вас, уважаемые слушатели, мой коллега Алексей Кузнецов. 8-800-200-22-12, телефон нашего прямого эфира. Вы можете позвонить по этому телефону и ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. И также задать вопросы нашему гостю Юрию Болдыреву, которым я обращаю тот же вопрос. Юрий Юрьевич, главное событие недели.
Я бы не видел какое-то одно событие. Мне кажется, вот ряд событий, связанных с дальнейшим ростом цен на нефть, с заявлением о в той или иной степени подтверждении притязаний нашей страны на хребет Ломоносова и там ряд территорий северных, плюс неозвученное здесь продолжение событий вокруг Ирана, практически в той или иной степени подготовка к войне с Ираном. Вот мне кажется, это комплекс событий, которые определять будут на перспективу нашу жизнь.
Здесь в основном экономические вопросы вас интересуют. Вот интерес к северной нефти, в частности, ну, потенциальной, так сказать, которая лежит на шельфе или не лежит, пока ведь досконально это неизвестно. Не кажется ли вам, что это очень характерно для экономики? Я бы его сопоставил с интересом к нефти в 70-х годах, когда Советский Союз фактически был спасен тюменской нефтью.
Вы знаете, это вопрос экономико-политический и стратегический. Мы знаем, что когда у людей мало денег, им нужны просто деньги. Когда у людей уже чрезвычайно много денег, им нужна власть. Точно так же и здесь, когда речь идет о природных ресурсах такого масштаба, речь идет, конечно, уже о вопросах геополитических, о вопросах, какие козырные карты у каких стран в глобальной игре будут. То есть это глобальный вопрос, который будет определять нашу жизнь.
Вы думаете,
не чисто экономически.
Вы думаете, что есть серьезные перспективы и у России эту нефть получить и разрабатывать, или у других конкурентов России как-то этот вопрос, что ли, замедлить? Вот какова перспектива, на ваш взгляд, здесь?
Вы знаете, мне кажется, здесь вопрос ведь заключается не в том, чтобы Россия получила и Россия использовала. Вопрос заключается в правах потому что права, те или иные права, тоже являются разменной картой в глобальной мировой игре. К сожалению, моя страна Россия сегодня и то, что имеет, использует не на свое развитие, а на подпитку развития других. Значит, конечно, мне бы хотелось, чтобы Россия не то чтобы все, но хотя бы половину того, что она имеет, использовала на свое развитие, а не в качестве экспорта. Пока до этого еще далеко. Но, тем не менее, мы надеемся, что мы живем не одним днем, у нас дети, внуки будут, там, правнуки и так далее. И, конечно, отказываться от того, что в рамках сегодняшнего международного права может быть приоритетом России. А я бы хотел подчеркнуть, что не российское Министерство природных ресурсов вдруг заявило. Министерство заявило, что по имеющимся данным есть основания для постановки вопроса. И, насколько мне известно, до конца года Россия планирует, российская власть планирует представить соответствующие документы в международной организации с тем, чтобы уже на основе международного права доказывать свое право на эти территории, на их разработку и так далее. А кто непосредственно будет их разрабатывать, какой там будет рабочий работать, какой инженер, куда будут направляться потоки соответствующих ресурсов? Это все более сложные вопросы. Я, естественно, сторонник того, чтобы Россия не была дискриминирована, как минимум на своих территориях и на территориях, где она имеет приоритет, чтобы использовать, прежде всего, российское оборудование, российские мозги и так далее. Но, естественно, в современном мире все это должно делаться в тесной кооперации.
Продолжается предвыборная кампания в России. Каковы ваши прогнозы на развитие ситуации? Сможет ли хоть кто-то составить конкуренцию правящей партии?
Вы знаете, мне кажется, вот сегодня уместнее даже ставить вопрос чуть иначе. Сможет ли кто-то составить конкуренцию некой системе, да? Системы, в которой вписан ряд так называемых системных партий, да? Вот у меня ощущение при том, что система действительно забетонирована, система достаточно жесткая, выстроена сверху, целенаправленно ограничивающая проникновение в ней антисистемных элементов. Тем не менее, мне кажется, главная причина того, что системе сейчас ничто не угрожает, не в том, что система так забетонировалась, а в том, что само общество сегодня не предъявляет радикальных требований по изменению системы. Хорошо или это плохо, но сегодня общество абсолютно не так. Я человек более радикальных взглядов, с моей точки зрения, это не очень здорово. Но, к сожалению, общество сегодня, ну, не к сожалению, по факту, общество сегодня не требует революции. Да? В этом смысле, мне кажется, если говорить не об одной правящей системе, правящей партии, а о некой системе, мне кажется, никаких неожиданностей особенно нам ожидать не приходится. В этом смысле на этих выборах, похоже, системе ничто не угрожает.
У нас есть звонок. Владимир из Саратовской области до нас дозвонился. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Юрий Юрьевич, есть такой вопрос по сути уже затронутого. Вот вы говорите, что не стоит отказываться от того, что плывет к нам в руки. Но, а если вдруг будет доказано, что хребет Ломоносова, что, вернее, вся Северная Америка является продолжением хребта Ломоносова и, соответственно, Евразии. И если вертикаль, опущенная из центра Луны, вдруг пройдет через Кремль, мы тогда тоже скажем, что не стоит от этого отказываться?
Спасибо, хороший вопрос, с известным чувством юмора. Значит, ну, с тем, отвечая на ваше чувство юмора, попытками доказать наличие его у меня, я бы сказал, конечно, конечно, а как же иначе, да? Вот. А по сути, ведь вы правы в том, что международное право противоречиво. И действительно, там есть нюансы, которые, в общем, ну, требуют какого-то очень глубокого изучения и сложных переговоров. Но по существу все-таки международное право не предусматривает такого абсурда, как то, о чем вы говорите. Оно предусматривает, что страны имеют право на шельфовые территории в определенных случаях, и имеют право расширить свою границу шельфовых владений, опять же, в определенных случаях. Я сразу скажу, что я специалист там, по некоторым вопросам природных ресурсов, но в то же время по международному праву в области шельфа я не специалист, я не могу сейчас в деталях вам рассказать, как именно это должно регламентироваться. Но еще раз подчеркиваю, здесь надо разделить пропаганду и международное право. Значит, пропаганда с разных сторон разная. С одной стороны, мы имеем право и будем за это бороться. С другой стороны, вы не имеете права и нечего столбить. Или, вплоть до того, что неважно, имеете вы право или нет, морального права у вас нет. Нам даже так заявляют, что вы справитесь со своим. Или что международное право вообще надо корректировать, если выяснится, что это должно принадлежать вам, то мы будем корректировать международное право, потому что не должно быть такого, что там 143 миллиона человек на Земле владеют 1/8 суши. Вводятся всякие идеи о том, что вообще Сибирь – это чуть не ничейная территория, которую все должны переделить. Так вот, в условиях, когда мир не исключительно гуманен, не исключительно добр, и когда никто не предлагает нам делиться своим, до тех пор, пока весь мир не начнет делиться своим, мы в том, чтобы просто вот за просто так отдавать свое, не должны быть первыми.
Нам дозвонился Валерий Аркадьевич из города Королева. Добрый вечер, прошу вас.
Спасибо, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброго вам здоровья, Юрий Юрьевич. Внимательно вас слушаю, после этого еще записи слушаю ваши, которые одновременно делаю, и анализирую. Скажите, пожалуйста, вот так вот дрейфовать сообразно с мировым сообществом, не спрашивая мнения населения, доколе можно? Спасибо.
Спасибо вам. Я, честно говоря, не вполне точно понял ваш вопрос, что такое дрейфовать с мировым сообществом, не спрашивая мнения населения. Если бы вы задали мне этот вопрос в 2000-2001 году, я был бы, наверное, более жесток в своих оценках. Я бы сказал, что это безобразие, возмутительно и требуется революция. Но надо сказать, что за последние 7 лет все-таки наша власть по тем или иным причинам не настолько, насколько мне бы хотелось, но тем не менее ощутило некоторое движение в сторону защиты национальных интересов. Сейчас, вот я думаю, что если бы сейчас летала станция «Мир», ее бы никто не решился и не стал бы уже уничтожать. Мне кажется, и у власти, какая бы она ни была, в головах что-то поменялось. Да? Точно так же, мне кажется, сегодня Россия уже не стала бы отказываться от баз в Вьетнаме и на Кубе. У меня ощущение, что власть в этом смысле немножко начинает дрейфовать отдельно. Может быть, власть начинает в большей степени все-таки чувствовать себя не принадлежащих элите мирового сообщества, не принадлежащей элите мирового сообщества, а, может быть, все-таки она начинает понимать, что в той или иной степени она вместе со своим народом в одной лодке. И мне кажется, в условиях слабого общества, отсутствия так называемого гражданского общества, которое могло бы контролировать свою власть, ну, по факту у нас это так, единственная наша надежда, что власть начнет себя по тем или иным причинам чувствовать в одной лодке со своим народом. Вот слабые проявления, но все-таки выраженные, хоть и слабые проявления этого, я замечаю. И в этом смысле вот, проявления, связанные с более национально ориентированным курсом, зачастую в противовес международным сообществам, никуда не деться, тем более международное сообщество не является единым, никуда не деться, да? Значит, эти проявления в определенной степени я приветствую всячески.
Коль скоро мы уже довольно много говорим об экономике, то еще одна с некоторым печальным юмором тема – это взятка, которая теоретически была дана, или попытка дачи взятки сотруднику ФСБ. 1 миллион евро – это сумма, говорящая о чем? Об экономическом подъеме или об экономических запросах взятка брателей, взятка получателей?
Ну, я думаю, ни о чем, строго говоря, это событие, случайно оказавшееся на виду. Масштабы реальных взяток, в той или иной степени осуществлявшиеся еще и в 90-е годы, это не 1 миллион евро. То есть и в рамках счетной платы, в которой я работал, мы сталкивались с делами на многие миллиарды долларов. Другое дело, что никто там не поймал за руку конкретного человека, который под столом бы эти миллиарды передавал. То есть, естественно, более искусные схемы. Но ничего такого особо неожиданного в этом на самом деле нет.
Печальная новость лично для меня, если вы...
Ну, какая же новость?
Что, ну, не новость.
Вы же утверждали, что знакомились с моими книгами, а я там подробно это описывал. Но,
тем не
обижайтесь.
Миллиард — это все-таки уже такая запредельная сумма.
Ну, я напомню, в одном 95-м году из нашего бюджета была изъята противозаконно треть бюджета, более 9 миллиардов долларов на так называемые компенсации в связи с отменой изначально противозаконных льгот по ввозу спиртного и сигарет. Абсолютно противозаконное действие. 9 миллиардов долларов.
Система
просто это замято.
Система это одно. Когда один человек, и, насколько я понимаю, не из числа руководителей, и вдруг сталкивается с суммой в миллион евро...
Да, может быть, его, знаете, в шутку, может быть, его ошибка в том, что он пытался сделать в одиночку.
Не поделился, то есть.
Юрий Юрьевич, из событий за пределами России на этой неделе что-то ваше внимание привлекло?
Вы знаете, конечно, самое тревожащее то, что происходит вокруг Ирана. И вот в этом смысле интересно, мне недавно на меня вышел человек, наш соотечественник, микробиолог, работающий в Оксфорде, он мне прислал ряд своих статей. Интересно, он там подмечает, акцентирует внимание на том, что в какой-то момент термин «конвергенция», использовавшийся на Западе активно, вдруг был заменен на термин «модернизация» по отношению к России, чем России было поставлено сразу такое колониальное положение. Так вот, применительно к Востоку, применительно к мусульманскому миру, я должен сказать так, что все попытки разговаривать с ним на языке модернизации бесперспективны. Дело в том, что в мусульманской цивилизации есть тоже много ценного. Почему они не пьют? Почему Аллах им не велит? Может, они понимают в этом смысле слабость человеческой натуры? Почему они поощряют ростовщичество? Может, они понимают в этом смысле слабость человеческой натуры? Я могу продолжить дальше. Я хочу сказать, что диалог с этой цивилизацией может быть налажен только на языке конвергенции, чтобы мы тоже восприняли что-то лучшее от них и позволили им взять лучшее от нас. Ну, от нас в данном случае от западной цивилизации. Я в данном случае в разговоре с мусульманской цивилизацией говорю как представитель в той или иной степени западной цивилизации, да, или христианской. В этом смысле я думаю, что вот всякие попытки вот осуществлять такое силовое давление, они могут привести к катастрофическому концу для граждан мира. Я думаю, что всякие здравомыслящие люди должны все-таки стремиться к тому, чтобы содействовать диалогу в этом смысле между цивилизациями, содействовать мирному разрешению конфликта с тем, чтобы была налажена действительно конвергенция между христианской и мусульманской цивилизациями.
Модернизация предполагает некоторое давление и некоторый взгляд свысока. Вот у вас тут что-то не так, а мы немножко модернизируем.
Совершенно точно. Мы вас заставим жить как мы. Вроде бы как добровольно заставим жить как мы, а они не хотят. Вот тот рассадник, я говорил о там, ростовщичестве, о пьянстве, да, можно говорить еще о другом, о свободе нравов, да, в той или иной степени, там, о гомосексуализме и так далее. Западная толерантность – это тоже не есть абсолютное не благо. Нет, это не есть абсолютное благо, особенно с точки зрения мусульманской цивилизации. Еще раз, если мы хотим выжить мир, то мы должны все-таки снова перейти. Я подчеркиваю, эту идею мне подсказал наш микробиолог, работающий в Оксфорде, у него целый ряд статей там посвящен. Действительно, мы должны перейти на язык конвергенции лучшего, что есть в разных цивилизациях. Только тогда мы выживем.
Еще событие, которое близко к этому региону, о котором вы сейчас говорите, это, ну, это не событие, это термин, употребленный в Израиле по отношению к секторе Газа. Дословно враждебная территория. То есть уже переход на термины, ну, почти военные. Следует снова ждать обострения какого-то здесь.
Ну, очень печально, надо сказать, что, если не ошибаюсь, Кондолиза Райс тоже поддержала эту идею, заявила, что действительно и для США враждебная территория. Очень печально. Мне кажется, здесь мы все, включая Россию, должны сделать все для того, чтобы не искушать США и Объединенный Запад в его представлении о возможности силовым образом решить эти проблемы. Значит, мы должны быть сильными, чтобы не искушать другого, чтобы он не думал, что он силовым способом может все решить.
Спасибо большое, Юрий Юрьевич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал писатель, публицист, в прошлом известный политик Юрий Болдырев.
Ну, а мы завершаем на этом на волнах «Радио Свобода» цикл «Свободный день». Над ним работали в Москве, в Праге, в Париже, в Санкт-Петербурге и в других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». «Свобода». Продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
30 сентября на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях писатель Владимир Войнович. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что ни одна современная проблема не имеет военного решения.
Я твердо уверен в одном. Стоит нам решить, что мы устали, нас сразу же ждет провал.
Цель нашего визита в Габалу – посмотреть, каковы возможности этого радара.
Борис Грушин был большим ученым, создавшим школу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.